Они неплохо прокатились. Сначала на запад к мемориалу Линкольна, затем по Джефферсон-Драйв к Капитолию, мимо здания Пентагона и обратно, хотя о достопримечательностях столицы никто не говорил. Широкий лимузин с кожаными сиденьями двигался бесшумно. Стекла были затемнены, дверцы запирались автоматически, переднюю и заднюю часть автомобиля разделяла звуконепроницаемая перегородка. Джентри усадили назад так, что он оказался зажатым между двумя неизвестными. Рядом, на откидном сиденье, расположился взъерошенный человек с седыми волосами, грустными глазами и уставшим, изъеденным оспинами лицом, которое, тем не менее, казалось красивым.
«Ребята, открою вам страшную тайну», — заметил Джентри. «Похищение людей в этой стране запрещено законом, тем более шерифов».
«Не предъявите ли вы мне какое-нибудь удостоверение личности, мистер Джентри?» — тихо попросил седовласый человек. Джентри подумал, не произнести ли возмущенную обличительную речь, но потом просто пожал плечами и полез за своим бумажником. Никто не стал на него набрасываться, когда он сунул руку в карман. Перед тем, как сесть в машину, его обыскали.
«Похоже, вы Джек Коэн», — заключил Джентри. «Вы правы», — подтвердил мужчина, копаясь в его бумажнике. «А у вас полный порядок с удостоверениями, кредитными карточками и прочими документами, выданными на имя шерифа Роберта Джозефа Джентри».
«Друзья и коллеги зовут меня Бобби Джо», — заметил Джентри.
«Но нет на Земле другого такого места, как Америка, где бы удостоверение личности значило меньше», — усмехнулся Коэн.
Джентри пожал плечами. Его подмывало объяснить им, насколько мало его это заботит. Но вместо этого он спросил:
«А могу я взглянуть на ваше удостоверение личности?»
«Я Джек Коэн. Вы действительно начальник Аарона Эшколя?»
«Я возглавляю отдел переводов и внешних связей в посольстве», — пояснил седовласый мужчина.
«Это отдел, в котором работает Аарон?»
«Да», — кивнул Коэн.
«А вы не знали этого?»
«Может быть, один из вас троих — Аарон Эшколь, откуда мне знать?» — улыбнулся Джентри. — Я его никогда не видел, и, судя по тому, как складывается ситуация, никогда не узнаю, кто из вас он.
— Почему вы так говорите, мистер Джентри? — произнес мужчина ровным ледяным тоном.
— Считаете, что я догадался? — хмыкнул шериф. — Я прошу к телефону Аарона, и все посольство пытается удержать меня на связи, пока вы, ребята, впрыгиваете в ближайший лимузин и рвете когти к отелю, чтобы под дулом пистолета свозить меня на экскурсию. И если вы те, за кого себя выдаете, хотя сейчас это трудно разобрать, ваше поведение не слишком соответствует тому, как должны вести себя посланники наших верных и зависящих от нас союзников на Ближнем Востоке. Подозреваю, Аарон Эшколь убит или пропал без вести, и вы настолько расстроены этим обстоятельством, что тыкаете стволом под ребра законно избранному представителю власти».
«Продолжайте», — попросил Коэн.
«А пошли вы знаете куда», — отозвался Джентри. «Я уже все сказал. Объясните мне, что происходит, и я скажу, зачем я звонил Аарону Эшколю».
«Мы можем поспособствовать тому, чтобы вы продолжили свое участие в этой беседе другими средствами», — произнес Коэн, и отсутствие угрозы в его голосе сработало лучше, чем любое запугивание.
«Сомневаюсь», — ответил Джентри. «Если только вы те, за кого себя выдаете. Как бы то ни было, я не скажу ничего, пока вы не сообщите мне что-нибудь действительно стоящее».
Коэн бросил взгляд на мелькавшие за окном мраморные башни и снова посмотрел на шерифа.
«Аарон Эшколь мертв», — проронил он. «Убит. Он, его жена и две четырехлетние дочери».
«Когда?» — спросил Джентри.
«Два дня назад».
«В Рождество!» — простонал Джентри. «Ну и праздничек выдался. Как его убили?»
«Кто-то проткнул им головы проволокой», — безучастно произнес Коэн.
Можно было подумать, что он описывает новый способ укрепления автомобильного двигателя.
«О, Господи!» — выдохнул Джентри. — Почему я ничего не читал об этом?
— Там произошел взрыв с последующим пожаром, — пояснил Коэн. Прокурор Виргинии классифицировал это как смерть вследствие несчастного случая — утечка газа. Связь Аарона с посольством не была установлена агентствами властей.
— А ваши врачи нашли истинную причину гибели?
— Да, — печально подтвердил Коэн. — Вчера.
«Но зачем было устраивать весь этот спектакль, когда я позвонил?» — осведомился Джентри. «У Аарона могло быть...» «Нет, постойте! Я упомянул Сола Ласки. Вы думаете, что смерть Аарона и его семьи каким-то образом связана с его родственником?»
«Да, именно так», — ответил Коэн.
«Так кто убил Аарона Эшколя?»
Коэн пристально взглянул на Джентри.
«Теперь ваша очередь, шериф».
Джентри помолчал, собираясь с мыслями.
«Вы должны отдавать себе отчет, — продолжил Коэн, — что если Израиль сейчас оскорбит американских налогоплательщиков в этот чрезвычайно важный период отношений между нашими странами, последствия могут оказаться для него губительными. Мы готовы поступиться собственными желаниями, но освободим вас только в том случае, если вы докажете свою непричастность к этому трагическому событию. Если же вам не удастся убедить нас, то для всех заинтересованных сторон будет гораздо проще, если вы исчезнете».
«Хватит!» — оборвал его Джентри.
«Я думаю!»
Они в третий раз проехали мимо мемориала Джефферсона и свернули на мост. Впереди замаячил обелиск Вашингтона.
10 дней назад Сол Ласки приехал в Чарльстон, заинтересовавшись убийствами в отеле «Мансарда». Вы, наверное, слышали о них?»
«Да», — кивнул Коэн.
«Несколько стариков были убиты из-за денег, а заодно под раздачу попали пара невинных свидетелей, так?»
«Приблизительно так», — усмехнулся Джентри. «Только один из стариков оказался бывший нацист, скрывающийся под именем Уильям Борден».
«Кинопродюсер», — пояснил высокий израильтянин, сидевший слева от шерифа.
Джентри подпрыгнул. Он почти забыл, что телохранители владеют даром речи.
«Да. Так вот», — продолжил он, — «Сол Ласки охотился конкретно за этим нацистом в течение 40 лет. Со времен Хелмно и Собибора».
«Это что?» — осведомился молодой человек, сидевший справа от него. Джентри удивленно повернулся к нему, но тут Коэн что-то резко сказал на иврите, и молодой человек залился краской.
«Этот немец, Борден, он погиб, не так ли?» — осведомился Коэн.
«Во время авиакатастрофы якобы погиб. Но Сол придерживался другого мнения».
«Значит, доктор Ласки считал, что его старый мучитель все еще жив», — задумчиво произнес Коэн. «Но какое отношение имеет Борден ко всем этим убийствам в Чарльстоне?»
Джентри снял свою кепку и почесал затылок.
«Сводит старые счеты. Сол и сам не мог сказать наверняка. Он просто чувствовал, что Оберст, так он называл Бордена, каким-то образом связан со всем этим.
Зачем Ласки встречался с Аароном?»
«Признаться, я и не знал, что они встречались».
Джентри покачал головой.
«До вчерашнего дня я вообще не знал о существовании Аарона Эшколя. Сол вылетел из Чарльстона в Вашингтон, где он должен был с кем-то встретиться 20 декабря, однако с кем именно не сказал. Он обещал держать со мной связь, но с тех пор, как он покинул Чарльстон, от него нет никаких вестей. Вчера я был в квартире Сола в Нью-Йорке и разговаривал с его домохозяйкой».
«Тимой»,
— вставил высокий телохранитель и тут же умолк под свирепым взглядом Коэна.
«Да», — подтвердил Джентри, — «она упомянула его племянника Аарона, вот почему я приехал сюда».
«О чем же доктор Ласки хотел поговорить с Аароном?» — спросил Коэн.
Джентри положил кепку на колени и развел руками.
«Если б я знал! У меня сложилось впечатление, что он хотел получить какие-то сведения о жизни Бордена в Калифорнии. Аарон мог ему в этом помочь?»
Прежде чем ответить, Коэн довольно долго молчал, закусив губу.
«Перед встречей с дядей Аарон взял отпуск за свой счет на 4 дня». Наконец, ответил он. «Большую часть этого времени он провел в Калифорнии».
«Ему удалось что-либо выяснить?» — спросил Джентри.
«Этого мы не знаем», — вздохнул Коэн.
«А откуда вам известно о его встрече с дядей? Сол приходил в ваше посольство?»
Высокий произнес что-то предостерегающее на иврите, но Коэн не обратил на него внимания.
«Нет», — ответил он. «Доктор Ласки встречался с Аароном неделю назад в Национальной галерее. Аарон и Леви Коул, его коллега по внешним связям, сочли эту встречу чрезвычайно важной. Судя по словам их друзей и коллег по отделу, Аарон и Леви в течение той недели хранили в шифровальном сейфе какие-то папки, которым придавали огромное значение.
«Что было в папках?»
— не слишком надеясь на ответ, спросил Джентри.
«Это нам неизвестно».
Коэн пожал плечами.
«Через несколько часов после того, как была убита семья Аарона, Леви Коул ворвался в посольство и изъял все материалы. С тех пор его никто не видел».
Он устало потер переносицу.
«И все это абсолютно необъяснимо. Леви — холостяк. У него нет семьи ни в Израиле, ни здесь, в Штатах. Он преданный сионист, бывший военный. Я не могу себе представить, чем его можно подкупить. С точки зрения логики, они должны были уничтожить именно его, а Аарона Эшколя шантажировать. Вопрос только в том, кто такие они».
Джентри нечего было ответить. Он лишь тяжело вздохнул.
«Ладно, шериф», — сказал Куэн. «Расскажите, пожалуйста, все, что могло бы нам помочь».
«Больше мне нечего добавить. Разве что могу пересказать вам историю Соломона Ласки».
«Но как я это сделаю, не вдаваясь в подробности, не упомянув о способности тех вампиров овладевать сознанием людей?» — подумал Джентри.
«Они же не поверят мне. А если не поверят, я погиб».
«Нам нужно все», — жестко сказал Коэн. «Все с самого начала».
Лимузин пронесся мимо мемориала Линкольна и снова направился к зданию Капитолия.